доставлено по почте. Нужно отметить, что это заявление потерпевших поддержали все адвокаты подсудимых и сами подсудимые. Один из них, Сергей Каджикурбанов, даже напрямую обратился к председательствующему и сказал: «Ваша честь, возьмите самоотвод». Адвокаты подсудимых поясняют необходимость принятия, поясняли необходимость принятия судьей отвода вот таким образом. Давайте послушаем адвоката Мусаева.
Когда судья только собирался отбирать присяжных без участия потерпевших, мы заявляли о том, что это будет нарушение прав потерпевших, которые за месяц до этого предупреждали о том, что не смогут участвовать в судебном заседании. Судья экономил всего несколько дней. Эта экономия процессуального времени была явно непропорциональна тому ущербу правам потерпевших, который он причинил таким образом. Мы его убедительно просили не отбирать присяжных без потерпевших. Однако он проигнорировал нашу позицию по этому вопросу, так же, как и по всем другим. Он пренебрег правами потерпевших. На наш взгляд, таким образом он компрометировал и себя как судью, и процесс как разбирательство. Собственно, доводы потерпевших, положенные в основу заявления о его отводе, в этом и заключались. Мы эти доводы полностью поддерживаем.
Но, тем не менее, посовещавшись сам с собой, судья Мелехин после 15 минут размышления вернулся в зал судебных заседаний и заявил, что не видит законных оснований для отвода председательствующего. А потому слушания продолжились, в зал пригласили присяжных заседателей. Выяснилось, что сегодня в коллегии стало еще на одного человека меньше. Это присяжный под номером 19. Он сказался больным, и больше он не будет принимать участие в слушаниях. Оставшимся же присяжным прокурор Борис Локтионов начал оглашать протоколы с места преступления, осмотра места преступления, протоколы осмотра оружия, которое было найдено на месте преступления. Присяжным показали и фотографии подъезда, лифта самой Анны Политковской. Пояснили, что на ее теле было обнаружено 5 пулевых ранений. По заключениям судмедэкспертизы, по меньшей мере, 2 из этих ранений были смертельными. Однако из заключение судмедэксперта следовало, что Анна Политковская жила еще после выстрелов по меньшей мере 10 минут, и судя по тому, как осуществлялись выстрелы, судмедэксперт приходит к выводу о том, что Анна Политковская видела убийцу, она стояла лицом к нему в тот момент, когда он стрелял. После этого прокурор просил дать присяжным отдохнуть для того, чтобы они лучше смогли усваивать информацию, и никакие доказательства сегодня уже не обсуждались в процессе. Сегодня же было заявлено от Рустама Махмудовым, это человек, которого считают непосредственным убийцей Анны Политковской, что накануне вместо осмотра врачей, как ему обещали, его привезли в больницу, где все это время он провел не с врачами, а с работниками Федеральной службы безопасности. Он назвал все происшедшее фарсом. Однако из следственного изолятора, где содержится Рустам Махмудов, пришла справка о том, что он осмотрен врачами, и его состояние здоровья требует оперативного вмешательства, а именно плановых каких-то операций, и пока в больницу его никто не собирается отправлять, поэтому, судя по всему, в ближайшее время слушания будут проходить в Московском городском суде вот в таком же рабочем режиме. Динара?
Спасибо, Марьяна. Моя коллега Марьяна Трачешникова, я напомню, Московский городской суд продолжает рассматривать дело об убийстве журналистки Анны Политковской. Суд в Москве арестовал 25-летнего уроженца Дагестана Магомеда Магомедова, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. В соответствии с решением суда, Магомедов останется под стражей как минимум до 26 сентября. Накануне были арестованы родственники Магомедова, Халимат и Магомед Расуловы, которые напали на задержавшего его полицейского. В отношении двух полицейских, не оказавших помощи коллеге, заведено уголовное дело. Накануне из отдела полиции района Очаково-Матвеевская уволили шестерых полицейских и его начальника. начальника Алексея Максимова. Власти сообщают, что вскоре Матвеевский рынок в Москве будет закрыт. Любовь Чижова с подробностями.
Следственный комитет России сообщает, что в отношении двух полицейских, не вступившихся за своего коллегу Антона Кудряшова, будет заведено уголовное дело по статье «Халатность». По данным ведомства, эти двое – старший лейтенант Владимир Черезов и старший сержант Юрий Луньков. Их коллега Антон Кудряшов пытался 27 июля задержать на Матвеевском рынке в Москве подозреваемого в совершении изнасилования, но на него напали его родственники. Полицейские наблюдали, как Кудряшова избивают, и не пытались его защитить. В Москве проводятся полицейские рейды по рынкам, задержаны более 500 человек. Из отдела полиции Очакова-Матвеевской уволены 6 сотрудников, в том числе и его начальник Алексей Максимов. Правозащитник Валерий Борщев полагает, что подобные зачистки в полиции никак не смогут решить ее главную проблему.
Абсолютно. Это тревожный сигнал, который ярко проявил коррупционную систему полиции. Это же всех шокировало по видео, когда издевали одного полицейского, а двое других полицейских спокойно наблюдали эту сцену. То есть они не вступали в защиту этого коллеги, потому что они были в связке с теми, кто на рынке. Они получали от них деньги. Это и есть главная проблема. Рынки коррумпированы и тесно связаны с полицией. Их хозяева тесно связаны с полицией. Их люди, которые работают там, платят полиции. Поэтому эти-то и возмутились. Как это так? Мы платим, а вы еще приходите, нас арестовывают. То есть они чувствуют себя хозяевами, и полицейские дали им это основание так себя чувствовать. Они постоянно занимаются поборами.
Это было мнение правозащитника Валерия Борщева. Интересную версию того, что же на самом деле произошло на Матвеевском рынке 27 июля, изложило накануне издание «Русская планета». Его корреспондент Алексей Сочнев побывал на рынке и побеседовал с родственниками задержанных и другими торговцами. По их словам, никакой попытки изнасилования не было, просто у семьи Расуловых случился конфликт с местной полицией. Они якобы отказывались платить дань правоохранителям. Ну а московские власти, давно мечтавшие продать землю, на которой расположен Матвеевский рынок, просто воспользовались ситуацией.
Это вообще поразительное дело, потому что все события, происходившие, которые мы видели по телевидению, вот этой вот самой драки, они происходили не на рынке и не на торговом комплексе Матвеевский, а проходили между них на площади, которая принадлежит муниципалитету, где, собственно, и дали место для торговли арбузами вот этой семье. Я туда пришел, хотел поговорить с теми, кто был свидетелями произошедшего. Вот конкретно меня интересовали мужчины, которые там тоже были на видео. Но так совпало, что в этот же момент произошел налет ОМОНа, и всех мужчин, какие там были, забрали, а остальные просто убежали за железную дорогу. Но женщины остались, и они мне рассказали про то, что на видеокамеру не попало начало конфликта, когда приехали вот эти вот оперативники в штатском, и, как они утверждают, работники рынка, что подбросили наркотики вот этому молодому человеку, которого обвиняют в изнасиловании. Затем они его побили и забрали. Это увидели его родственники и за него вступили. Кроме того, дальний родственник и подруга матери вот этого обвиняемого мальчика сказала, что с полицией проблема уже давно, что как только они открыли эти арбузы, полиция приехала и попросила еще заплатить за крышу. Они отказались, потому что у них просто не было денег в этот раз. Раньше они всегда платили, насколько я понимаю. Ну и, собственно говоря, вот эти вот проблемы все и развернулись.
Версия, почему все-таки закрывают рынок?
Этот рынок принадлежит бизнесмену, у которого были хорошие отношения с Лужковым. То, что к рынку попытаются придраться, уже известно давно, и люди уже вчера и позавчера говорили о том, что все это провокация, что этот случай будет использован, чтобы закрыть рынок, чтобы отобрать землю у нынешней администрации, и все знают прекрасно, что там планируется построить торгово-развлекательный комплекс. Я родился в этом районе и живу неподалеку от этого рынка, и, конечно, ходил туда. Я могу сказать так, никаких криминальных разборок там не было, это все бред. Никогда там не торговали никакими наркотиками и оружием. И, конечно же, это будет плохо, потому что даже все, кто туда приезжал сейчас впервые, да, отметили, что там достаточно дешевые продукты, дешевое молоко фермерское, например, пенсионерам из Московской области разрешено торговать бесплатно. Плюс туда ходят, ну, в основном пенсионеры, потому что там дешево, там нет таких наценок, как в противоположном гипермаркете, который там есть. Это, конечно, по ним ударит.
Это был журналист издания «Русская планета» Алексей Сочнев. Руководитель Московского общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков также не верит, что Матвеевский рынок закрыли из-за нападения на полицейского.
Да нет, конечно, это очень странно, закрывать рынки из-за того, что там избили полицейского. Вот избили полицейского, не избили. Борьба с криминалом – это задача полиции. А задача местных властей – не закрывать рынки, а создавать условия, чтобы там был порядок, чтобы там не было никаких почвы для вот роста такого криминала, и чтобы гражданам там было удобно приобретать продукты товара. Во всем мире эти все формы торговли, рынки, крупные супермаркеты, сети, мелкие магазины, ларьки, уличная торговля развиваются абсолютно на равноправных условиях. И они присутствуют, вот эти формы торговли, во всех крупных городах, практически везде их можно встретить. Это только у нас считается, что рынки – это не цивилизованная форма торговли, их надо закрывать, ларьки надо сносить, это не цивилизованная форма торговли, с уличной торговлей бороться, а чтобы товары граждане приобретали только в супермаркетах и крупных торговых центрах. Это скорее связано с бизнес-интересами определенных структур, которые в Москве в последнее время понастроили бизнес-центров и всяких торговых комплексов, куда никто не ходит. Бизнес-структуры, которые в Москве вот понастроили еще раз этих торговых комплексов, они заинтересованы в том, чтобы любые альтернативные формы торговли в Москве были сведены на нет. И, соответственно, московские власти им потакают.
Вам нравятся сегодняшние московские рынки?
К сегодняшним московским рынкам претензий можно предъявлять очень много, но такие же претензии есть и к торговым сетям, и к каким-то крупным коммерческим торговым центрам. Везде своя специфика. На мой взгляд, нужно наводить порядок прежде всего, и московские власти должны заботиться о том, чтобы на рынках соблюдалось законодательство, санитарное законодательство, законодательство в области вот контроля за мигрантами, а не закрывать под любым предлогом.
Говорил руководитель Московского общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков. Задержанный за нападение на полицейского Кудряшова Магомед Расулов ранее заявлял, что не избивал его, а вооруженных полицейских принял за хулиганов. Он, его жена Халимат Расулова, а также еще одна женщина, напавшая на полицейского, арестованы. Им предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Антона Кудряшова представили к награде и повысили в должности. Теперь он капитан. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московская мэрия согласовала представителям оппозиции митинг в поддержку так называемых узников Болотной, обвиняемых и подозреваемых по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Акция состоится 4 августа на Суворовской площади. Сегодня же в Московском городском суде продолжается рассмотрение дела в отношении 12 человек, которых следствие обвиняет в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
Заявку на митинг под названием «За свободу политзаключенных» подавали представители экспертного совета оппозиции. В эту организацию вошли активисты, бывшие кандидаты в координационный совет оппозиции, которые не согласны с политикой этого совета. Как рассказала Радио Свобода Лолита Цария, одна из заявительниц митинга 4 августа, переговоры с московскими властями проходили непросто. Однако организаторам акции все-таки удалось добиться разрешения на митинг, главная цель которого – поддержать обвиняемых по болотному делу.
Нам все время предоставляли Болотную площадь. Ну вот есть такой тренд – Болотная и Болотная. Нас никак не устраивала эта площадка. Мы добивались площади революции, но понятно, что власть не устраивает эта площадка. После того, как вот там проходили дни гнева, после этого там уже больше ничего не согласовывалось на площади революции. Перспектива была не очень приятная для мэрии, поскольку мы заявили о том, что будем проводить в любом случае мероприятие, даже если нам не согласуют, на площади революции. Собирались пригласить туда Митрохина, кандидата в мэры, провести в форме народного схода. Поэтому вот такая вот прижатая к стенке мэрия вынуждена была все предоставить нам одну из московских и центральных площадок. А до этого отказывали все площадки, видите ли, заняты были. При такой альтернативе вот они выбрали себе наименьшее зло и все-таки дали нам Суворовскую площадь. Она, конечно, маленькая, в отдалении находится, но, тем не менее, нас все равно это устраивает.
Насколько я понимаю, основной главной целью этой акции будет поддержка политзаключенных и, прежде всего, тех, кто задержан по болотному делу.
Да-да-да, вот. Конечно, болотных, потому что после того, как был выпущен Навальный, эта тема почему-то стала не такой актуальной для КСа, для тех, кто вот до сих пор эту тему поднимал. Поэтому мы решили, что мы должны продолжать эту борьбу и ни в коем случае не предавать наших товарищей, с которыми мы столько лет боролись. Поэтому мы решили, что мы будем это дело продолжать дальше.
По словам Лолиты Цари, все гражданские и политические организации приглашены на эту акцию. Согласованное с мэрией количество участников митинга – 500 человек. Член Координационного совета оппозиции, активист движения «Солидарности» партии 5 декабря Сергей Давидис на Суворовскую площадь 4 августа не собирается и не верит в то, что митинг пройдет успешно.
Не планирую приходить на этот митинг. Я, естественно, не могу сказать за всю солидарность или за всю партию 5 декабря, но та линия поведения, которую избрали уважаемые члены СО, в отношении всех, кто не они, и кто каких-то иных придерживается взглядов и позиций на тактику и стратегию протестного движения, она, я думаю, не позволит этому мероприятию быть массовым, поскольку солидарность и партия 5 декабря, и Координационный совет, и всех остальных уважаемые коллеги успели заклеймить как агентов режима, предателей и так далее. Поддержка узников, она в первую очередь в конкретном деле. Это сбор средств, это посещение судов, это писание писем, организация передач, поддержка семей. Очень многие люди, многие организации этой работой занимаются. К неэкспертному совету, достижение которого в этой сфере ничего не известно, принять остальным организациям по этому поводу. В любом случае, лишнее привлечение внимания к теме узников, оно полезно, разумеется. Но большого эффекта от митинга на Суворовской площади, я думаю, ждать не приходится.
По словам Сергея Давидиса, необходимо повышать информированность людей о процессе, который сейчас идет в Московском городском суде, поскольку многие либо ничего не знают о деле, либо слышали по государственному телевидению. Частично попробуют решить эту проблему активисты комитета 6 мая, которые, по словам Давидиса, в субботу 3 августа проведут серию одиночных пикетов в Москве и будут рассказывать прохожим о болотном деле, заседание по которому сегодня проходит в Московском городском суде. На скамье подсудимых 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Сегодня представители прокуратуры продолжают представлять доказательства. Участники процесса вновь смотрят видеозаписи событий на Болотной площади. Адвокаты неоднократно говорили о том, что эти видеозаписи не только не доказывают вину их подзащитных, но и являются доказательством стороны защиты. На видео нет событий, предусмотренных статьей 212 «Массовые беспорядки». Зато видны факты насилия со стороны полиции по отношению к демонстрантам. По мнению Сергея Давидиса, с юридической точки зрения обвиняемых следовало бы оправдать. Однако решение суда по этому делу будет зависеть исключительно от политической воли.
Если бы это подлежало какому-то логическому анализу с точки зрения права, я как юрист сказал бы, что, конечно, они должны быть оправданы по 212 статье, по 318, то есть это совершенно очевидные вещи для того, кто находится в зале суда, для того, кто следит. Проблема в том, что суда нет, приговор определяется некими политическими соображениями, которые формулируются в голове очень небольшого круга людей в Кремле. Совсем исключить того, что они сочтут по мотивам политической целесообразности, что выгодно уступить общественному мнению и российскому, и зарубежному, вынести какое-то мягкое относительное решение нельзя, хотя вероятность, конечно, не очень велика. Но надо делать все, что можно для того, чтобы поддержать узников, для того, чтобы это давление общественного мнения было максимальным. Это может принести эффект, а может и не принести, конечно.
Говорил Сергей Давидис. У здания Московского городского суда в дни судебных заседаний проходят пикеты в поддержку обвиняемых. Сегодня, как сообщает член Координационного совета оппозиции Петр Царьков, на доме напротив здания суда активисты вывесили баннер со словами «Узникам болотной свободу, банду Путина под суд». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Признанием виновным по 19 пунктам обвинения, оправданием по 2 пунктам завершился во вторник военный суд над рядовым Брэдли Мэннингом, который передал сайту WikiLeaks более 700 тысяч страниц секретных засекреченных документов Пентагона и Госдепартамента США. Дело Мэннинга спровоцировало в Соединенных Штатах дебаты о роли разоблачителя секретов и границах между шпионажем и оправданным преданием гласности госсекретов. Слово моему коллеге Юрию Жигалову.
23-летний рядовой Брэдли Мэннинг, аналитик разведывательного подразделения, расквартированного на военной базе под Багдадом, совершил кражу секретов, масштабов которой не могли представить даже специалисты. Чудаковатый военнослужащий, подверженный нервным срывам и оказавшийся в полубоевой обстановке лишь из-за дефицита разведкадров, скопировал более 700 тысяч страниц боевых донесений и дипломатических депеш, к которым он имел доступ по службе, и передал их сайту WikiLeaks. Торжественное обнародование главой WikiLeaks Джулианом Ассанжем на заседании Вашингтонского пресс-клуба одного из первых документов Видеозаписи вертолетной атаки в Багдаде, в результате которой был убит журналист и два работника информационного агентства Рейтер, создало имя сайту Wikileaks и Ассанжу. Следом несколько газет начали публикацию американской дипломатической переписки. Она зачастую содержала нелицеприятные, а порой и скандальные оценки известных международных политических фигур американским дипкорпусом. Имя организатора утечки стало известно лишь благодаря его собственной несдержанности. Мэннинг не удержался от бахвальства во время электронной переписки с известным, но раскаявшимся хакером. Тот связался со своими знакомыми из ФБР, и Брэдли Мэннинг был арестован. Масштабы кражи секретов и легкость, с которой она была осуществлена, потрясли спецслужбы и Пентагон, которые не скрывают своего желания образцово наказать Мэннинга, дабы предостеречь тех, у кого может быть соблазн пойти по его стопам. Именно поэтому, как соглашаются аналитики, военная прокуратура, помимо обвинений в нарушении воинского устава и шпионаже, предъявила Мэннингу обвинение в пособничестве врагу и решила довести дело до суда. Несмотря на то, что несколько месяцев назад рядовой Мэннинг признал свою вину по большинству инкриминируемых ему преступлений. Сотрудничество с врагом, согласно военному кодексу, карается либо пожизненным заключением, либо смертной казнью. Но обвинение объявило, что оно не будет требовать для Мэннинга смертной казни. Доказательством связи обвиняемого с врагом, судя по всему, было наличие некоторых документов, обнародованных Wikileaks у Усамы бен Ладена. Решение военного судьи Деннис Линд оправдать Мэннинга по этому самому серьезному пункту обвинений вызвало откровенный вздох облегчения у многих комментаторов, предупреждавших об опасности столь широкого толкования статута о сотрудничестве с врагом. Утверждение правительства о том, что Мэннинг сотрудничал с Аль-Каидой, лишь потому, что он знал, что террористы могут ознакомиться с документами, которые появились на интернете, являются опасной юридической теорией, пишет Los Angeles Times. Вместе с тем судья признала Мэннинга виновным по нескольким пунктам закона о шпионаже, предполагающего наличие некой связи с врагом. Судья пообещала обнародовать свое решение и аргументацию несколько позже. В среду начнутся слушания о мере наказания для осужденного Мэннинга. Верхний предел совокупного наказания по почти двум десяткам пунктов обвинений – 136 лет. Но, как предсказывают юристы, приговор будет гораздо мягче. «Мне кажется, что судья вынесла справедливое решение», – говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. «Из того, что нам известно об этом деле, можно сделать вывод, что у Мэннинга не было намерения нанести ущерб Соединенным Штатам. Он скорее был наивным идеалистом, потерявшим ощущение реальности. Поэтому отказ судьи осудить его за сотрудничество с врагом выглядит вполне оправданным. Тем не менее, преступления, в которых он увлечен, серьезны. И если он будет приговорен, скажем, к 10 годам тюрьмы, это будет, на мой взгляд, адекватным наказанием и предупреждением тем, у кого может быть соблазн организовать в будущем подобные утечки информации». Некоторые защитники права на свободный обмен информацией соглашаются, что вердикт может охладить решимость и тех, у кого есть весомые основания разоблачить опасные для власти секреты. А также этот вердикт может затруднить работу журналистов. Но Арч Паддингтон считает, что дело Мэннинга особое. Во-первых, он сбросил Wikileaks такой объем документов, что он просто физически не мог разобрать их и решить, представляют ли они угрозу безопасности США или нет. Во-вторых, Мэннинг военнослужащий. Он судим согласно военному кодексу, требования к нему выше, чем к гражданскому лицу. В-третьих, масштабы совершенного, тотальное рассекречивание дипломатической переписки, не вписываются в рамки, так сказать, законной журналистской практики. Ни одна из газет не замахивалась прежде на подобные разоблачения. Некоторые эксперты предполагают, что Мэннингу придется провести за решеткой несколько десятилетий.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Сегодня в африканском государстве Зимбабве президентские и парламентские выборы. Одного из двух главных кандидатов, бессменного до сих пор руководителя страны, 89-летнего Роберта Мугабе, международная правозащитная организация считает одним из самых жестоких диктаторов современности, который довел страну до фантастической инфляции и полного развала экономики. Более 3,5 миллионов жителей страны бежали за границу, спасаясь от террора властей. Против Зимбабве введены санкции Евросоюза, а самому Мугабе и его ближайшему окружению запрещен въезд на территорию Евросоюза. Подробнее мой коллега Александр Гостев.
В Зимбабве сегодня возле 9700 избирательных участков стоят отряды полицейских и военнослужащих, призванных обеспечить безопасность голосования и предотвратить столкновения между сторонниками Роберта Мугабе и его партии Африканский национальный союз Зимбабве Патриотический фронт и оппозицией, поддерживающей его главного соперника, 61-летнего премьер-министра Зимбабве Моргана Цвангирайи, лидера Движения за демократические перемены. На самом деле Мугабе вновь запугивает избирателей, как и на прошлых выборах в 2008 году, когда более 200 активистов Движения за демократические перемены были убиты среди бела дня, после чего побеждавший в первом туре Цвангирайи отказался от дальнейшей борьбы. В результате международного вмешательства между Мугабе и Цвангирайи было в конце концов тогда заключено соглашение, положившее конец насилию, а лидер оппозиции занял кресло премьера. Наблюдателям из западных стран сегодня отказано в доступе в страну, поэтому мониторинг выборов осуществляют 500 наблюдателей из соседних стран Африки и около 7 тысяч местных активистов. За два дня до выборов премьер Цвангирайи, собравший 50 тысяч своих сторонников на митинг в столице Хараре, заявил, что не собирается никому мстить за прошлое, но лишь хочет справедливой конкурентной борьбы, которая неизбежно приведет к уходу Мугабе, и не доверяет местному Центризбиркому.
Наша свобода никогда не будет полной, пока мы не сбросим эти последние горькие кандалы. После того, как это произойдет, я хочу, чтобы президент Мугабе смог бы наслаждаться мирным уходом на пенсию и комфортабельной жизнью на своей родине. Но сейчас, за считанные часы до выборов, у меня, кандидата в президенты, до сих пор нет списков избирателей, а глава моего предвыборного штаба, Морган Комичи, арестован полицией в результате плохой работы Центральной избирательной комиссии Зимбабве.
В Зимбабве около 6 300 000 человек имеют право голоса. Однако, по словам оппозиции, международных правозащитных организаций, в этих списках сотни тысяч мертвых душ, иммигрантов, в первую очередь сотен тысяч зимбабвийцев европейского происхождения, которым на самом деле не разрешается голосовать за границей, но их голоса будут кому-то отданы, или давно умерших людей. Сейчас глава Центральной избирательной комиссии страны по имени Джастис, то есть Справедливость, Рита Макарау, утверждает, что для свободного и честного волеизъявления граждан все готово. Однако проведенное две недели назад досрочное голосование 63 тысяч полицейских и государственных служащих, которые 31 июля находятся на работе, выявило недостачу избирательных урн, бюллетеней и даже чернил и авторучек, хаос в списках избирателей и другие вопиющие недостатки. Никакая критика ни внутри страны, ни из-за границы не способна поколебать уверенность Роберта Мугабе в собственной победе. Накануне 31 июля он также собирал митинги своих сторонников, в основном деревенских ветеранов войны за независимость страны в 70-х годах 20 века, членов их семей, а также чиновников и военных.
Зимбабве, за которое мы сражались и умирали, никогда больше не превратится в колонию.
10-15 лет назад Мугабе объявил в стране так называемый «черный передел» – насильственный захват земель у фермеров британского происхождения. В результате погромов многие люди были убиты, а почти все оставшиеся бежали. Видимо, именно украденную собственность Мугабе имел в виду, говоря.
Они удивлены, что Зимбабве не сломили тяжелейшие санкции. Мы не сломились. Мы никогда не сломимся. Мы никогда не сломимся, потому что мы знаем, что у нас есть ресурсы. Ресурсы, на которые мы всегда можем положиться в нелегкие времена.
По словам Мугабе, в Зимбабве есть только одна партия, которая отстаивает интересы простого народа. Его партия ЗАНУ-ПФ.
Партия, которая сделала вас хозяевами вашей собственной судьбы, хозяевами вашей собственной страны.
Говоря об успехах Моргана Цвангирайи на выборах в 2008 году, Мугабе кричал:
«Воров! Вы выбрали воров! Коррумпированных типов, полностью лишенных всякой совести!»
Особенную ненависть Мугабе, как и многих других диктаторов, помимо оппозиционеров, иностранцев, журналистов и интеллигенции, всегда вызывали и члены ЛГБТ-сообщества. В Зимбабве за гомосексуальность полагается смертная казнь. И эту риторику Мугабе, выпускник иезуитского колледжа, активно использует, критикуя оппонента.
Уцагирай.
Этот Цвангирай, он заявляет, что людям должно быть предоставлено право самим определяться со своей сексуальной ориентацией, решать, нужна им гомосексуальность или нет. Нет никакого выбора, совсем нет. Мужчина должен жениться на женщине. Вот почему нас создали.
Если сейчас в первом туре не победит ни один из кандидатов, 11 сентября этого года в Зимбабве состоится второй тур выборов президента, что для большинства зимбабвийцев, еще помнящих смутные времена и кровопролитие 2008 года, может казаться приближением кошмара. Александр Гостев, Радио Свобода.
Президент США Барак Обама во время недавней поездки в Африку неоднократно повторял, что честные мирные выборы в Зимбабве значительно приблизят ее к реинтеграции в мировое сообщество. К выборам в Зимбабве приковано внимание многих американских политологов, которые задаются вопросом, способна ли страна после 30 с лишним лет диктатуры быстро перейти к демократии. С африканистом Роджером Бейтоном из Института American Enterprise о выборах в Зимбабве беседовал нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Стоит ли общая обстановка в Зимбабве проведению полноценных демократических выборов? Ситуация, на мой взгляд, сегодня значительно лучше, чем была в прошлом. Масштабы репрессий, которые власть обрушивает на оппозицию, стали меньше. Жива в обществе память о прошлых репрессиях, и пережитые ужасы, несомненно, остановят часть граждан от участия в голосовании. Следует также отметить, что после отмены ряда европейских и американских санкций в отношении Зимбабве экономическое положение в стране улучшилось, а это значит, что люди, предположительно, будут менее восприимчивы к демагогическим и ксенофобским лозунгам, подстрекающим к насилию. В марте Зимбабве провела референдум по новой конституции. Таким образом, из повестки выборов выведены острейшие конституционные вопросы, которые поляризовали общество. И это позволяет рассчитывать на то, что столкновение удастся избежать. Впрочем, это только гипотеза, подчеркивает Роджер Бейт. Все силовые структуры в Зимбабве, вопреки договоренностям с международным сообществом, остаются в руках президента Мугабе. И если они не будут задействовать для физического устрашения оппозиции, то главным образом потому, что у президентской партии ЗАНУ-ПФ, кроме армии и полиции, имеется также мощный административный ресурс. Еще одной чертой демократических выборов является состязание власти с оппозицией реальной, а не прикормленной, ручной. И по этому критерию Зимбабве, безусловно, выдерживает экзамен на демократичность избирательной процедуры, сказал Бейт. А что насчет доступа оппозиционного движения за демократические перемены к средствам на финансирование предвыборной кампании? Средства эти ограничены, но оппозиции, как мне кажется, и не нужны сегодня особо большие деньги на агитацию. В гораздо большей мере исход голосования зависит от того, оставит ли власть в покое своих политических противников. Было ли у оппозиции достаточно времени на подготовку к выборам? Нет, не было, и лидер оппозиции Морган Цвангирая просил Мугабе перенести дату голосования, но ни его призывы, ни воззвания международного сообщества влияния на президента не возымели. Как бы то ни было, Цвангирая уже больше года знал о том, что выборы могут быть объявлены в любой момент, и что времени на неспешную избирательную кампанию у него не будет. Впрочем, время, как и деньги, на мой взгляд, не играют на выборах в Зимбабве решающей роли. Ключевое условие честных и справедливых выборов – это доступ оппозиционеров к средствам массовой информации. Как обстоит с этим дело в Зимбабве? В предвыборных репортажах в официальных средствах массовой информации по-прежнему наблюдается сильный перекос в пользу правительства. Более того, по некоторым сведениям, Китай, являющийся большим другом Мугабе, помогает ему с трансляцией многочасовых проправительственных митингов и одновременно ставит помехи сигналам электронных СМИ, которые симпатизируют оппозиции. Среди них коммерческая станция First TV, которая вещает из соседней Южноафриканской республики. Согласно сообщению BBC, в ряде сельских районов полиция конфискует коротковолновые радиоприемники у населения, чтобы оно не могло слушать вражеские голоса. Тем не менее, полулегальные пресса и электронные СМИ вполне адекватно доводят до населения программу оппозиции. Роджер Бейт резюмировал свои замечания с предельной ясностью. «Я уверен, что оппозиция выиграла бы все выборы, в которых она участвовала, будь они честными, включая те, что состоятся 31 июля».
С Роджером Бейтом беседовал Евгений Аронов. На Украине парламентская оппозиция продолжает настаивать на перевыборах киевской власти. Почти 3 недели назад оппозиционеры сорвали заседание нелегитимного, по их мнению, Киевсовета. Сейчас, в разгар отпускного сезона, может состояться внеочередное заседание киевских депутатов. Владимир Вахненко подробнее.
Внеочередное заседание Киевсовета, как пообещала ранее его секретарь Галина Герега, будет проходить в условиях усиленных мер безопасности. Депутатам Верховной Рады, сорвавшим предыдущее заседание, власти пригрозили лишением мандатов. Несмотря на это, оппозиционеры заявили, что не позволят работать органу городской власти, 5-летний срок полномочий которого закончился еще 2 июня. Уже более года нет в украинской столице и мэра. 2 месяца назад Конституционный суд, его оппозиция называет «карманным судом» главы государства, постановил, что киевляне смогут избрать новую власть только в 2015-м, одновременно с региональными выборами по всей стране. Как пишет украинская пресса, президентский ставленник, глава киевской администрации Александр Попов сейчас требует от бюджетных организаций писать письма с призывом восстановить работу Киевсовета. Вот что по этому поводу сказал сам Попов в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Ну, это точно не моя инициатива.
Это точно не моя инициатива. Я провожу консультации, прежде всего, с профсоюзными организациями, которые представляют различные бюджетные направления. Но ни разу не говорил о том, что надо организовывать такие процессы. Мы таких указаний не давали. Поэтому я считаю, это какая-то инициатива на местах. Горадминистрация безрезультатно пыталась найти общий язык с оппозицией. Представители партии «Батьківщина», «Удары свобода» настаивают на самороспуске горсовета и назначении выборов мэра и депутатов Киевсовета. Если пойти навстречу оппонентам власти, то Киев, по словам Александра Попова, может ожидать коллапс.
Политические силы на сегодняшний день пока еще, на жаль, занимают позицию, что...
Политические силы на сегодняшний день продолжают заявлять, что будут блокировать работу Киевсовета до тех пор, пока не будут объявлены перевыборы. Каким может быть результат такой политики? Допустим, решение о выборах в ближайшее время будет принято. Полномочия депутатов прежнего горсовета будут нелегитимны, а новые депутаты смогут приступить к работе не ранее середины декабря. Таким образом, получается, что почти до следующего года мы не сможем принимать какие-либо решения. Это приведет к коллапсу. У нас остановится транспорт, потому что мы не сможем его финансировать. Мы не сможем делать социальные выплаты и не сможем подготовиться к отопительному сезону. Это просто абсурд. Эти слова Александра Попова комментирует депутат Верховной Рады от оппозиционной партии «Батьківщина» Александр Брегинец.
На самом деле не имеет значения, к чему приведут те или другие выборы, а они, конечно же, приведут к поражению Попова и его команды. Но если нужно проводить выборы, и это предусмотрено законом, выборы нужно производить. В данном случае самоуправление, права громады на избрание своих представителей, они крайне важны, они гарантированы Конституцией. Что касается попыток власти собрать заседание нелегитимного Киевсовета, конечно же, оппозиция не будет содействовать этому. Наоборот, мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Но если говорить честно, то, конечно же, это не конфликт между оппозицией и Поповым. Это конфликт между оппозицией и Януковичем, который привел к такому состоянию, не дал возможность провести выборы. И больше того, многие из украинцев говорят о том, что технология продления срока работы Киевсовета, то есть с 5 лет до 7,5, как многие этого хотят, это технология, которая может быть использована в будущем по отношению к самому президенту, когда будет объявлено, что по каким-то причинам невыгодно проводить выборы президента в 2015 году, а давайте выберем президента вместе с новым парламентом в 2017 году.
Один из вопросов, заданных Попову во время интервью «Радио Свобода», касался причин запретов киевской горадминистрации на проведение оппозиционных акций на Майдане, одном из главных символов оранжевой революции.
Наше сердце – это Майдан Незалежности, да, это территория, где мы должны объединять.
Наше сердце – это Майдан Незалежности. Я бы исключал там любые политические акции, которые нас разъединяют. Это как приходишь в церковь, где намолено. Точно так и здесь. Но законом это нельзя запретить. Здесь нужна определенная ответственность и понимание этого процесса. Но когда в центре города кто захотел, тот и поставил, например, палатку, а завтра он может захочет там жарить шашлык, мы дойдем до того, что к нам будут приезжать туристы, ставить палатки в центре, отдыхать, и мы не будем на это реагировать. Это ненормальная ситуация.
глобальная ситуация.
Как заявляет украинская оппозиция, не допускать демонстрантов на Майдан требует от силовых структур и столичных властей лично глава государства, поскольку Виктор Янукович опасается, что протесты на главной площади страны могут здесь перерасти в еще одну революцию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
С начала следующего года для населения России могут быть установлены социальные нормы потребления электричества. Оставшуюся часть потраченной электроэнергии, согласно планам правительства страны, россияне будут оплачивать по повышенному тарифу. Иван Трефилов с подробностями.
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении в стране социальных норм потребления электроэнергии. По планам, они должны быть установлены во всех российских регионах уже с января 2014 года. Как пояснил курирующий жилищно-коммунальное хозяйство вице-премьер Дмитрий Казак, в рамках этого лимита тарифы на электричество будут снижены, а за его пределом, наоборот, несколько повышены. По словам правительственных чиновников, такие меры в перспективе позволят стимулировать энергосбережение среди частных потребителей. Однако, по словам аналитика независимого аналитического агентства «Инвесткафе» Дарьи Пичугиной, тарифная реформа в электроэнергетике преследует и другую, не менее важную для государства цель.
В первую очередь это направлено на то, чтобы мы начали экономить ресурсы, начали экономить электроэнергию, потому что действительно потребление у нас достаточно большое, и пока не выработано других мер, которые могли бы простимулировать граждан, выключали с собой свет, грубо говоря. Это одна из основных задач. Разумеется, также достаточно серьезная задача – это уменьшение перекрестного субсидирования, то есть больше будут заставлять платить граждан, нежели чем крупные.
Отмена или хотя бы частичная ликвидация перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда население платит ниже экономически обоснованных тарифов, а промышленность выше, уже давно стоят в планах российских властей. Они понимают, что для рыночных экономик такая система оплаты приемлемо считаться не может. В развитых странах частное домохозяйство за электричество, наоборот, платят больше, чем промышленные потребители. Говорит аналитик банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
В России население платит в среднем примерно тот же тариф, что и промышленность, хотя стоимость услуг по передаче электроэнергии населению гораздо больше, и в Европе, в мире население платит в 2, в 3 и в некоторых странах даже в 4 раза больше, чем промышленность. Поэтому введение социальной нормы и, как мы посчитали, перевод хотя бы в среднем половины потребления электроэнергии населением на рыночное тарифицирование на 50% решит проблему перекрестного субсидирования. Вторая половина останется, но я думаю, что это будет процесс происходить достаточно медленно и постепенно, так как он происходил, допустим, при либерализации рынка для промышленных потребителей.
Социальные нормы потребления электроэнергии сегодня в качестве эксперимента уже введены в 4 российских регионах – Забайкальском и Красноярском краях, а также во Владимирской и Нижегородской областях. С 1 сентября к ним присоединятся еще 3 области – Орловская, Ростовская и Самарская. В целом, утверждает аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Дарья Пичугина, действующие сейчас пилотные проекты вполне можно признать удачными.
В первую очередь нужно отметить, что тот эксперимент, который проводится, он в целом сейчас считается успешным, потому что действительно потребление несколько снизилось, и все задачи, которые ставились в рамках этого эксперимента, они более-менее были выполнены. А что касается отношений населения, то, конечно, здесь немаловажным фактором является то, что эти нормы потребления социальные, они будут ввозиться в каждой местности местными областными властями, и то, какие там будут нормы введены, большой вопрос. То есть население не сможет это как-то проконтролировать, то есть могут быть, собственно говоря, введены те нормы, по которым нам действительно придется платить больше, чем мы платим на самом деле, и будет достаточно большая переплата.
Формально российское правительство уже установило относительные ориентиры для региональных властей, исходя из которых они могут устанавливать социальные нормы потребления электричества. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Казак, это должно быть сделано так, чтобы в норматив укладывались более 70% жителей того или иного субъекта федерации. По данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ, в пилотных регионах, где такие лимиты уже существуют, их объемы составляют от 50 до 70 кВт-часов на одного члена семьи в месяц. Однако реальное потребление электроэнергии в России – по словам аналитика банка ВТБ «Капитал» Михаила Растригина, сегодня в среднем значительно выше.
По моим расчетам, примерным расчетам, исходя из общего потребления, потребление электроэнергии в России и количество человек, которые проживают на территории России. Получается, что средняя семья в составе 3 человек имеет годовое потребление порядка 3600 киловатт-часов. И это транслируется примерно в 300 киловатт-часов в месяц или 100 киловатт-часов на одного человека. Поэтому, если брать вот это среднее количество, которое получается в целом в России, то социальная норма будет покрывать ровно половину. При этом я думаю, что там, где используется малое количество бытовых приборов, там, где нет кондиционированных помещений, наверное, как раз такие социальные нормы будут покрывать практически все потребление домашнего хозяйства.
Сколько будет стоить населению электроэнергия сверх социального лимита, российские власти пока не раскрывают. В Федеральной службе по тарифам лишь предполагают, что в 2014 году тариф на сверхнормативное потребление окажется выше не более чем на 30%. В дальнейшем, предполагают эксперты, излишки электроэнергии будут обходиться частным потребителям в 2, а то и в 3 раза дороже социальной нормы. Аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Дарья Пичугина считает это неизбежным.
В целом мы видим, что во всем мире идет такая тенденция по экономии энергоресурсов. Во всем развитом мире всегда очень тщательно следят за тем, чтобы все приборы были наиболее экономичными энергетически. То есть идет такое тотальное снижение потребления энергии. И это должно произойти в России рано или поздно, хотим мы этого или нет.
Правительство России тем временем уже готово установить социальные нормы и на потребление воды. В 2014 году, как сообщил вице-премьер Дмитрий Казак, они должны быть введены в пилотных регионах, а в 2015 уже по всей стране. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Двенадцать тысяч жителей Челябинской области, живущих на территориях, пострадавших от ядерной катастрофы, подписали обращение к властям с просьбой не закрывать сельскую больницу, но чиновники их не слышат. С подробностями Александр Валиев.
Жители поселка Брадакалмак Челябинской области и нескольких окрестных сел не знают, кого просить о помощи. Власти решили закрыть в Брадакалмаке участковую больницу. Точнее, вместо круглосуточного стационара оставят дневной, 6 коек. Теперь людям, чтобы подлечиться, придется ехать в районную больницу в село Миасское. Это далеко, да и места свободные, конечно, в нужном отделении есть далеко не всегда. Особый драматизм ситуации придает тот факт, что здесь, в Брадакалмаке и соседних селах, живет множество людей, пострадавших от аварии на ПО «Маяк». Эта ядерная катастрофа произошла в Челябинской области в 1957 году, но ее эхо отдается по сей день. Рассказывает Татьяна Лымарь, главный врач Брадакалмакской районной больницы.
У нас большой процент онкологических заболеваний. Больше, чем в других населенных пунктах нашего района. Это я из года в год по годовому отчету это вижу. Чем это связано? То, что у нас экологически загрязненная река Сеча протекает, и наше население живет в экологически загрязненной территории. В результате аварии на ПО «Маяк» у нас очень многие люди имеют, получают льготы. Правда, больные ключевые болезни становятся все меньше и меньше, они же уходят, умирают. А так вот очень много инцидентов, пострадавших от аварии, получающих льготы, эвакуированных. Особенность заболевания-то нашего в том, что люди-то подверглись радиационному воздействию.
Когда-то в Брадакалмаке была полноценная больница с несколькими отделениями, большим штатом, но с 90-х годов все стало постепенно рассыпаться. Слухи о том, что стационар окончательно закроют, ходят давно, а в прошлом году они достигли своего пика. И тогда Виталий Тесленко, бывший в то время областным министром здравоохранения, сказал: «Опасения брадакалмакцев беспочвены. В участковой больнице на 2013 год запланировано 20 коек круглосуточного стационара и 3 койки дневного стационара при поликлинике». Теперь Тесленко – фигурант уголовного дела о многомиллионном мошенничестве, и слова его о беспочвенности опасений жителей Брадакалмака оказались обманом. Районные власти никаких бумаг пока не прислали, но сказали, что стационар будет то ли закрыт, то ли перепрофилирован. Именно поэтому год назад было закрыто детское отделение и сокращены койко-места в терапевтическом. Слово Татьяне Лымарь.
У нас очень хорошие площади, больница типовая. Вот у нас есть второй этаж, занимает стационар. Терапия детского сейчас законсервировали. Было сначала у нас 50 коек терапевтических, 20 детских. Потом нас все урезали. В итоге к концу прошлого года было 10 у нас детских, 20 терапевтических. Закрыли детское, урезали терапию. Вот у меня сейчас 12 круглосуточных.
Людмила Блинова, жительница Брадокалмака, гипертоник. Дважды перенесла инсульт, состоит на учете у кардиолога. Но переживает она не только за себя, скорее за жителей окрестных деревень. Им придется ездить в село Миасское за 70-80 километров. Летом это тяжело, зимой практически невозможно. Да и пациенты туда приезжают со всего района. И без брадокалмакцев не протолкнуться.
Тем более мы находимся в такой экологической зоне, где все отбросы и все это, Алабуга, Теча, лежащие деревни, Беликуль, Шуранкуль, Деленкуль, Давранкуль, все обращаются к нам в больницу. И если мы останемся без больницы, то что нам делать, особенно больным людям? Приезжаем мы в район, там столпотворение, народу не пробиться. Мы сзади не можем обойти врачей, тех узких даже специалистов, которым нам нужны. К хирургу в районе не попасть, к невропатологу не попасть. К окулисту не попасть, то вы зайдите-ка в районную поликлинику и посмотрите, что там делается. Кто нас мяской ждет, кто нас терапию положит. Неврология тоже закрывается. В хирургии со всего района, поймите, сколько надо коек-то для нас, для района. А там тоже нами не радуется никто, никому мы не нужны.
Как сообщила в интервью «Радио Свобода» глава депутатского корпуса Брадокалмака Антонина Ярдакова, узких специалистов в местном стационаре нет, их не устраивают условия, которые могут предложить власти. Однако, по словам Людмилы Блиновой, если есть необходимость, пациент может быть госпитализирован в Брадокалмакскую больницу и на машине отправлен в районный центр, село Миасское, где его без очереди примут и невролог, и хирург, и кардиолог. Если же он поедет туда самостоятельно, то потеряет целый день и в лучшем случае попадет к одному врачу. Дневной стационар, который хотят оставить в Брадокалмаке вместо круглосуточного, ситуацию не спасет. Жителям деревень придется ездить туда-сюда утром и вечером, а если нет автомобиля, это практически нереально. Жизнь пожилых людей особенно усложнится. В данный момент под письмом против закрытия больницы в Брадокалмаке подписалось уже 12 тысяч человек. Однако, судя по официальному комментарию Министерства здравоохранения области, людей здесь не слышат. В ходе совещания 30 июля существующая структура, когда все тяжелые больные, заслуживающие круглосуточного наблюдения врачами, направляются в центральную районную больницу, а на амбулаторном этапе врачебную помощь оказывают терапевт и педиатр, признана оптимальной. Она обеспечивает полную доступность первичной медико-санитарной помощи. Это была цитата. При этом никакой конкретики относительно того, сохранят или все же закроют оставшиеся койко-места круглосуточного стационара в Брадокалмаке, увы, так и не прозвучало. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
На этом завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».